Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Денис Паландов, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. В первой части программы. Правозащитный центр «Мемориал» вернулся в Чеченскую республику. Мониторинг прав человека в Ингушетии. Итоги выборов в Абхазии. Репортаж из Южной Осетии, рассказывает Андрей Бабицкий. Во второй части программы бывший советский диссидент Александр Бондарев попросил гражданство Грузии. Признание Абхазии и Южной Осетии республикой Науру – тема нашего круглого стола. Осетинские пироги в рационе футбольного клуба ЦСКА. Руководство Российского правозащитного центра «Мемориал» сообщило о намерении возобновить работу в Чечне, прерванную после убийства их коллеги Натальи Эстемировой. Почему правозащитники приняли такое решение, рассказывает член правления центра Александр Черкасов.
16 декабря, выступая в Страсбурге на вручении премии имени Сахарова, руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов заявил, что правозащитный центр возобновляет работу своих приемов в Чеченской Республике. Они были закрыты 5 месяцев после убийства 15 июля Натальи Эстемировой. Что изменилось? Стало безопаснее? Вряд ли. Мы даже были вынуждены эвакуировать некоторых своих сотрудников, чьей жизни угрожала, как мы считаем, прямая и непосредственная опасность. Нас там видеть особенно не хотят. Местный уполномоченный по правам человека Нурдин Ухажиев повторяет как мантру: «Оставьте нас в покое, уйдите отсюда». Против самого Олега Орлова возбуждено уголовное дело. Но дело в том, что пока наши приемные там не действовали, там вместо нас уже начали работать наши коллеги из российских регионов, которые раньше пытались противодействовать милицейскому беспределу у себя в Поволжье и на Урале. Сейчас они работают в Чечне. Они сделали соответствующие заявления. Более 100 российских правозащитных организаций поддержали и «Мемориал», и других правозащитников, которые должны восполнить вакуум в регионе. Прежде всего, уходя из Чечни, мы оставляем наедине с произволом жителей республики. Ну и совсем на днях ведущие мировые правозащитные неправительственные организации Human Rights Watch, Amnesty International, Федерация Лиг Прав Человека заявили, что они вместе с «Мемориалом» готовы продолжить работу в регионе. Да и на месте есть люди, которые не могут оставить начатые дела. Идти совсем из Чечни значит бросить их на произвол судьбы. И «Мемориал» сегодня открыл свои приемные в Чеченской Республике.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Подготовлен редакцией радио «Эхо Кавказа». В Назране в течение суток произошло 2 теракта. Вечером 16 декабря был взорван автомобиль с близкими оппозиционера Макшарипа Аушева, убитого недавно в районе Нальчика. Погибли 2 человека. Его беременная вдова получила тяжелое ранение. На следующий день пост дорожно-патрульной службы был протаранен и взорван автомобилем, за рулем которого предположительно находился брат вдовы Макшарипа Аушева. Мощность взрывного устройства, по данным правоохранительных органов, составила 40-45 килограмм тротила. Пострадали 18 человек, в том числе 3 милиционера, 8 военных и 7 прохожих. О терактах в Назране рассказывает руководитель ингушского филиала правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Первый теракт, который произошел, мы склонны сказать, что все-таки это был теракт, произошел 16 декабря, когда была взорвана машина, в которой находились семья Джанеевых, мать, 2 сыновей и дочь. Дочь является вдовой погибшего Макшарипа Аушева, который был убит в октябре при подъезде к городу Нальчик. На сегодняшний день сказать о том, что в этом деле появилась какая-то ясность, мы не можем, потому что есть несколько версий, одна противоречит другой, несколько официальных версий. Изначально говорилось о том, что машина пыталась не подъехать к посту с милиционерами, а развернуться и уехать, и по ней был открыт огонь сотрудниками милиции, в результате чего произошел взрыв. Затем появилась версия Следственного комитета. Согласно этой версии, взрыв был произведен дистанционно, неизвестными лицами. И есть третья версия, которую озвучивает прокурор республики Ингушетии Туригин, о том, что взрыв произошел самопроизвольно, предположительно из-за того, что взрывное устройство перевозилось кем-то из тех, кто находился в этой машине. Это три официальные версии, которые вот за эти два дня видоизменялись, но в таком виде они дошли до сегодняшнего дня. И есть версия соратников Махшерипа Аушева, представителей оппозиции ингушской, которые считают, что машину с семьей Джаниевыми была остановлена сотрудниками неустановленной силовой структуры. После того, как машину тщательно досмотрели, Джаниевым разрешили обратно сесть в машину и продолжить движение. И после этого, через некоторое время, и произошел взрыв. Таким образом, они считают, что взрывчатка была заложена вот этими сотрудниками в эту машину. На следующий день, 17 декабря, неизвестный человек на автомобиле «Лада Приора» попытался протаранить пост ДПС, который расположен на Икажевском перекрестке на федеральной трассе «Кавказ» на окраине города Назрань. В результате взрыва, который произошел, пострадало 18 человек, из них трое сотрудников ДПС, 8 военнослужащих и 7 гражданских лиц, которые оказались в зоне взрыва случайно. Впоследствии вечером стало известно, что за рулем машины находился Батыр Джаниев, 23 лет, сын Джаниева и Лейли, которая погибла накануне, когда была взорвана машина семьи Джаниевых. Вот таким образом эти два теракта соединились в одно целое. Получается, что Батыр таким образом пытался отомстить за смерть своей матери, своего брата и за ранения, которые были причинены его сестре и другому брату. Официальные сотрудники утверждают, что личность была идентифицирована по отпечаткам пальцев, которые удалось взять из того, что осталось после взрыва. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Пока больше вопросов, чем ответов.
Это был руководитель ингушского филиала правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий в настоящий момент находится в Цхинвале. Он поделился с нами своими первыми впечатлениями от увиденного в юго-осетинской столице.
Мне, честно говоря, не с чем сравнивать. Я первый раз в Цхинвале. Я, тем не менее, видел и кадры разрушенного после войны города, и фотографии. И, в общем, должен сказать, что Цхинвале не производит впечатления города, пострадавшего от войны. В общем, никаких серьезных разрушений на его улицах не заметно. Я в свое время видел, как выглядит Грозный. Конечно, Цхинвали и Грозный – это два абсолютно отличающихся друг от друга города. Цхинвали вообще можно с трудом назвать городом, поскольку это все-таки очень небольшой населенный пункт, скорее по занимаемой площади, напоминающий деревню. На въезде в город уже построен так называемый Московский микрорайон. Он построен силами правительства Москвы. Там уже есть и школа, и больница, и детский сад. Это маленькие, светлые, нарядные дома, покрытые красной черепицей. Выглядит все очень симпатично. Между тем, сами жители ходом восстановительных работ крайне недовольны. Они утверждают, что, во-первых, восстановительные работы ведутся медленно, до сих пор очень многие вынуждены ютиться или в палатках, или у знакомых. Уже восстановленное жилье восстановлено крайне скверно, то есть это в основном фасадные работы, замазывают дырки и прорехи поверху, а внутри все остается в таком же виде, в каком и было. И сейчас правительство и президентские структуры не могут поделить между собой ответственность за то, что восстановительные работы идут так медленно. Президентские структуры утверждают, что еще с прошлого года, сразу после войны, основной объем восстановительных работ взяла на себя Россия. Сразу за войсками в Цхинвале, в Южную Осетию, вошел спецстрой. Они, как сейчас вспоминают жители, затянули все разрушенные объекты специальной зеленой сеткой и вселили таким образом в людей уверенность, что работы вот-вот начнутся. Однако сетка продержалась очень долго, и работы не начинались много-много месяцев. В свою очередь, правительство утверждает, что значительный объем работ должны были выполнить президентские структуры, и им на это перечислялись средства. Президентские структуры, в свою очередь, отвечают, что действительно, работу по определенному ряду объектов должны были выполнять они, но деньги из России шли очень трудно, проходя через многочисленные чиновные инстанции. Поэтому понять, что на самом деле происходит, невозможно. В городе, в общем, работают светофоры, работают, есть ресторан, бар, ходит общественный транспорт. В целом он производит впечатление обычного провинциального российского города. Отличить, скажем, какие-то разрушенные, но уже полувосстановленные дома от строящихся объектов где-нибудь в российской провинции фактически невозможно. Что поражает на подступах к Цхинвали, это вид разрушенных грузинских деревень. Три грузинские деревни разорены до основания. Я видел разоренные села в Чечне, и они очень сильно по внешнему виду отличались от того, что я вижу здесь. Все-таки в Чечне, если шла война в каком-то населенном пункте, то он обычно не бывал тотально разрушен. Ну, какие-то дома оставались или нетронутыми, или только отчасти поврежденными. Здесь нет ни одного неразрушенного дома. Фактически каждое строение в той или иной степени подверглось разрушению. Оно либо сожжено, либо, я уж не знаю, что происходило, такое ощущение, что взорвано, просто груды кирпичей, но целых домов нет вообще. Очень сложно понять, каким образом это происходило, для чего это было сделано так, почему такой тотальной деструкции подверглись эти населенные пункты, ведь, наверное, даже если были изгнаны оттуда жители или они оттуда ушли, наверное, в них могли в эти дома заселиться осетины. Но нет, вот картина абсолютно марсианский пейзаж на подступах к Цхинвали, там, где раньше были грузинские деревни.
Это был репортаж Андрея Бабицкого.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 23 до 24 по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Кавказский час, аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовлен редакцией радио «Эхо Кавказа». В минувший вторник в Абхазии были озвучены официальные результаты выборов президента. Действующий президент Сергей Багапш, по окончательным данным Центральной избирательной комиссии, выиграл выборы главы республики в первом туре, набрав 61,16% голосов. За него проголосовали 62 231 избиратель. За кандидатов президента Заура Ардзинба отдали свои голоса 9226 человек, или 9,14%. Кандидат президента Виталий Бганба набрал 1326 голосов, или 1,3%. Беслан Будба набрал 8395 голосов избирателей, или 8,25%. Претендент на пост главы государства Рауль Хаджимба набрал 15584 голоса, или 15,32%. Победа действующего президента, хотя и была прогнозируемой, Сергей Багапш изначально назывался фаворитом выборов, но столь убедительные результаты в первом туре вызвали у оппозиции сомнения. Абхазские оппозиционеры кое-как приходят в себя после оглушительного поражения на выборах президента самопровозглашенной республики. Первым среди оппозиционеров о фальсификациях заявил Рауль Хаджимба. Это произошло еще в день голосования. Остальные пока молчат. Возможно, потому, что никто не может до конца понять, каким способом власть набрала так много. Вот что думает об этом наш постоянный комментатор Инал Хашик.
По крайней мере, есть большие расхождения в цифрах. Допустим, штаб Рауля Хаджимба сделал заявление, по которому он перечислил ряд нарушений, которые в итоге повлияли на итог выборов. На что первое обращено внимание, это то, что в нынешних выборах уже постфактум было заявлено, то, что в них список избирателей вырос до 139 тысяч человек, в то время как Еще накануне официальный список составлял 127 600 человек. То есть разница большая. И это при том, что жители Гальского района не могли голосовать в полном объеме, как это было 5 лет назад. Этого права были наделены всего 3,5 тысячи человек. И тут выходит большая разница. На прошлых президентских выборах в Гальском районе проголосовало 14 тысяч человек. На нынешних из 3,5 тысяч официально воспользовались 2900 человек, учитывая то, что не все жители Гальского района могли проголосовать. За этот период, явно в Абхазии не прослеживалось какого-то демографического взрыва, и объяснить это просто активностью населения очень сложно. Да, некоторые говорят о том, что вот этот штампик в паспорте, который проставлялся на нынешних выборах, стимулировал многих прийти к избирательным урнам, но не думаю, что это количество полностью можно объяснить, охватить вот эту всю ту разницу, которая вот образовалась по сравнению с прошлыми президентскими выборами. Оппозиция пытается разобраться в этой ситуации, и, наверное, она будет как-то подавать в суд. Я просто уверен, что она, естественно, никаких судов не выиграет, и все это дело тихо-тихо будет похоронено. В принципе, уже все согласны с тем, при том даже крайние оппозиционеры в душе понимают, что уже игра сделана, и придется просто смириться и ждать, наверное, следующих президентских выборов. Все предполагали, что все-таки будет второй тур. Я думаю, все-таки богатший из всех фигур, самая популярная фигура, и поэтому, не думаю, что его популярность превышала бы, допустим, отметку 40, максимум 45%. Но сейчас вышло почти под 60, и это выглядит довольно-таки странно.
Это был Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда». Очевидно, что уличить власть прямо возможности нет. Рассуждения оппозиционеров в основном крутятся вокруг неправдоподобности победы Сергея Багапш в первом туре. Сомнения вызывает статистика, демография и так далее. Но ясно, что поймать власть за руку не удалось. Не смогла это сделать и неправительственная Лига избирателей за честные выборы. К какому заключению пришла Лига, рассказывает один из ее активных членов Асида Шакрыл.
Первое, то, что самое главное, мы считаем, что выборы прошли демократические, свободные, открытые. Лига смогла наблюдать на 150 участках из 174. То есть мы были на 46 участках, где мы наблюдали с утра до вечера, а на остальных мы были мобильные группы созданы, которые ездили по всем участкам, следили, брали интервью у наблюдателей, спрашивали, все ли спокойно. Вот в целом были такие единичные случаи. Массового характера нарушения, никакие нарушения не имели. Поэтому мы считаем, что выборы состоялись. И я надеюсь, что вот так все штабы от кандидатов тоже смогут это признать. Да, я понимаю, что они говорят об отдельных каких-то нарушениях, но они на самом деле не влияли на итоги голосования.
Неизвестность порождает слухи. Вся Абхазия сегодня говорит о том, что властью были использованы какие-то чудесные чернила, которые то ли проявлялись, то ли исчезали через 2 часа. О паспортах с двойными 17 страницами, на которых избиратели ставили штампы о голосовании – и так далее. Асида Шакрыл в такие истории не верит.
Знаете, очень странно, вот мы слышим, да, очень разные мнения, даже когда они говорят о нарушениях и приводят в пример, они настолько абсурдны, вплоть до того, что, например, скажем, были бюллетени, в которые были заполнены уже заранее какими-то определенными ручками, которые только через несколько часов проявляются, чернила, которые проявляются через несколько часов и так далее. Но вот такого рода, находить факт, это очень как-то странно. Но, например, говорили о том, что были случаи, когда выдавали паспорта, двойные паспорта. Мы ездили, мы смотрели, вот я спрашивала всех наблюдателей, вот я координировала весь Чемчерский район, мы ездили, я спрашивала, были ли где-то какие-то вот такие случаи, где вот у избирателей нашли какой-то паспорт, который вызывал подозрения. Этого не было. Но слухи были, но мы не смогли как-то найти людей, которые могли бы это подтвердить.
Это был комментарий члена Абхазской лиги избирателей за честные выборы Асиды Шакрыл. В проявляющиеся чернила верится с трудом, однако некоторые факты фальсификаций, правда не выборов, а их пиар-сопровождения, все равно заставляют задуматься. Нашумевшие в прессе международные наблюдатели за выборами, по крайней мере в случае с одним наблюдателем, оказались липой. Павел Решко, журналист польской газеты «Дзенник», рассказал радио «Эхо Кавказа», как он оказался наблюдателем.
Знаете, я был знаком с ребятами из организации общественной, организации КФОРУМ, которые сказали, что вот они везут здесь наблюдателей и журналистов. Это было где-то 80 с чем-то человек, но вообще это была странная организация. И поскольку я еще в Москве понял, они хотели им платить какие-то деньги, я, конечно, никаких денег от них не брал. И вот частично, я думаю, были люди, которые просто поехали на поездку, в экскурсию, да, в Абхазию. Мне тоже показалось, что были люди, которые просто идейно поддерживают все это. И были люди, которые попали таким образом, как я. Я согласился быть здесь журналистом, просто корреспондентом, посмотреть эти выборы. Оказалось, что мне зачислили в наблюдателей. Ну, в принципе, раз я оказался уже на месте, у меня не было выхода, я взял эту карточку наблюдателя, чтобы вообще как-то можно было работать. Ну, я работал журналистом, я взял интервью у господина Багапша, у оппозиционеров, конечно. Вот, ну, делал нормальную журналистскую работу. Наконец-то оказалось, что вот от имени наблюдателей из Европы было выдано заявление. Это шло по телевидению, была пресс-конференция, которая давала оценки выборному процессу. И вот среди лиц, подписавших это заявление, была моя фамилия, мое имя. Я никогда этого заявления в жизни не видел и ничего не подписывал. Просто оказался в какой-то дурацкой обстановке. Не знаю, как в это попал.
Это был Павел Решко, журналист польской газеты «Дзенник». Методы сбора международных наблюдателей уже говорят о многом. Без экспорта российских технологий не обошлось. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Во второй части программы бывший советский диссидент Александр Бондарев попросил гражданство Грузии. Признание Абхазии и Южной Осетии республикой Науру – тема нашего круглого стола. Осетинские пироги в рационе футбольного клуба ЦСКА. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в Центральной клинической больнице проходит церемония прощания с известным российским экономистом и политиком Егором Гайдаром. Гайдар, один из архитекторов российских экономических реформ 90-х годов, скоропостижно скончался 16 декабря в возрасте 53 лет. Конференция ООН в Копенгагене одобрила соглашение по борьбе с изменениями климата. Как сообщается, участники конференции приняли резолюцию, в которой согласились с документом, подготовленным США и другими ведущими державами. Ранее соглашение вызвало резкую критику со стороны нескольких развивающихся стран. Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты и Россия близки к согласованию нового договора по контролю за ядерными вооружениями. После переговоров с Обамой в кулуарах конференции по климату в Копенгагене президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости доработать технические детали. Президент Афганистана Хамид Карзай представил сегодня состав нового правительства. Теперь парламенту предстоит утвердить его. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойта подписал указ о помиловании трех находящихся в заключении граждан Грузии. Такое решение он принял в ходе встречи с лидером грузинской партии «За справедливую Грузию» Зурабом Нагаидели, который находится с визитом в Цхинвале, передает корреспондент «Радио Свобода». В Иркутске полностью восстановлена подача тепла в жилые дома после аварии на теплотрассе, сообщил региональный центр МЧС. Камбоджа депортирует около 20 уйгуров, бежавших из Китая после произошедших там в июле беспорядков на межэтнической почве. По сообщению камбоджийских властей, уйгуры будут высланы, поскольку их сочли нелегально проникшими на территорию страны.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». За режиссерским пультом работает Наталья Аркадьева. Советский диссидент, ныне проживающий во Франции переводчик Александр Бондарев, обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему грузинское гражданство. Бондарев покинул Советский Союз 30 лет назад. Все это время он живет и работает во Франции. Зачем Александру Бондареву грузинское гражданство? С этим вопросом к нему обратилась обозреватель радио «Свобода» Алсу Курмашева.
На самом деле у меня прошло детство и начало юности в Тбилиси, которое я очень люблю. И потом туда приезжал 30 лет каждый год и учился в грузинской школе. И вообще очень люблю страну. И думал, что на старости лет, когда-нибудь, думал я, много лет назад, буду жить в Грузии. А потом был путч, Грузия превратилась в другую страну. Друзья, кто погиб, кто умер, кто уехал. И мне казалось, что эта мечта уже никогда не сбудется. А последние годы, мне кажется, что Грузия на правильном пути, и что я вполне еще могу вернуться в нормальную и любимую мной страну.
То есть никаких политических причин, мотиваций у вас нет?
Ну, понимаете, политическая причина не может быть для того, чтобы взять паспорт, потому что, или попросить гражданство. Гражданство – это когда ты говоришь, что тебе какое-то государство нравится, и ты готов соблюдать законы его. Но это вряд ли политика. Спросите, сколько людей во Франции принимают французское гражданство, это совершенно не политический мотив. В Америке все становятся американцами. Так что я политики здесь не вижу. Политика – это власть.
А сегодня вы живете в Париже?
Я живу в Париже уже около 30 лет, да.
А гражданство у вас?
Российское. Я никогда не просил французское гражданство. Примерно по тем же причинам, которые я сказал выше.
Это был советский диссидент, ныне проживающий во Франции, переводчик Александр Бондарев. В пятницу стало известно, что в середине декабря были задержаны трое подозреваемых в убийстве заместителя председателя духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии из Ставрополья Исмаила Бастанова, глава Нижнетибердинского сельского муниципального образования и два неработающих жителя Карачаева-Черкесии 23 и 27 лет. Подробности в материале нашего корреспондента Мурата Гукемухова.
В пятницу пресс-служба МВД Карачаева-Черкесии объявила о раскрытии убийства заместителя председателя Духовного управления мусульман республики, ректора Исламского института имени Абу Ханифа Исмаила Бастанова и задержании четверых подозреваемых в совершении этого громкого преступления. По заявлению правоохранителей, все задержанные дали признательные показания, по которым установлен непосредственный исполнитель преступления. Организатором преступной группы и убийства Бастанова следствие считает главу селения Нижняя Тиберда 35-летнего Рашида Блимготова. При обыске в домах подозреваемых обнаружены и изъяты автомат Калашникова, из которого предположительно был убит Бастанов, а также запасные части и корпус автомобиля «Лада Приора» по цвету идентичный тому, на котором было совершено покушение. В списках лиц, нелояльных режиму, Блимготов формулировкой «подозреваемых в связях с исламским экстремизмом» был занесен еще в 2005 году, когда мероприятия антитеррористической направленности носили в республике массовый характер. В том же году он победил на выборах главы аула Нижняя Тиберда, но результаты выборов были аннулированы по требованию спецслужб и местного управления по борьбе с организованной преступностью. В ответ Блимготов явился в управление по борьбе с организованной преступностью и потребовал, чтобы его либо арестовали и судили, если он виновен, либо не мешали ему жить. Тогда власти уступили. На протяжении последующих 4 лет, вплоть до ареста, он возглавлял местное самоуправление аула. Теперь, по утверждению силовиков, Блинготов в марте 2009 года создал группу боевиков с целью физического устранения неугодных ему священнослужителей. Первой и единственной жертвой этой группы стал Исмаил Бастанов спустя 7 месяцев после создания террористической организации. Напомним, Исмаил Бастанов был убит в праздничный для мусульман день Ураза Байрам 20 сентября в Черкеске, когда вдвоем с сыном возвращался из города Усть-Джигута с праздничного намаза в так называемой Красной мечети, которую в республике считают ваххабитской. На светофоре у въезда в город автомобиль Бастанова догнала серебристая «Лада Приора», из которой было сделано предположительно 6 выстрелов, по данным милиции, из автомата, по информации прокуратуры, из пистолета. От полученных ран в область шеи и груди священник скончался на месте. Его несовершеннолетний сын Мухаммед получил касательное ранение лица. Убийство Бастанова вызвало в республике много споров и пересудов. С одной стороны, Бастанова считали идеологическим оппонентом исламского подполья. С другой стороны, Бастанов выступал против необоснованных притеснений верующих, часто заступался за тех, кого считал несправедливо наказанным властью. И, по всеобщему мнению, убивать его было не за что.
Это был Мурат Гукемухов, Черкесск. В минувшее воскресенье поступили сообщения об установлении дипломатических отношений между Республикой Науру и Республикой Абхазия, а в понедельник и с Республикой Южная Осетия. Белоруссия, несмотря на подающие надежды заявления ее лидеров в прошлом, сегодня молчит, как и другие государства СНГ. Почему Абхазию и Южную Осетию стремится признать остров в Тихом океане, но не стремятся более близкие к ним страны? Об этом мой коллега Олег Кусов размышлял вместе со своими собеседниками из Сухуми, Москвы и Баку.
Наши сегодняшние собеседники – абхазский эксперт и журналист Инал Хашик, московский политолог и публицист Дмитрий Шушарин и руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджилу из города Баку. Инал, в понедельник и во вторник поступали сообщения об установлении дипломатических отношений между государством Наура Абхазии и, соответственно, затем Южной Осетии. Как пояснил мне один из представителей внешнеполитического ведомства Южной Осетии, речь пока идет именно о установлении дипломатических отношений, что это начало процедуры признания, но еще не само окончательное признание. Хотя уже многие говорят об окончательном признании этих самопрошенных государств. Инал, в Абхазии разобрались с этими понятиями уже?
Министр иностранных дел, он же министр торговли и еще чего-то на уровне. И он как бы здесь сразу же после подписания соглашения об установлении дипломатических отношений, он заявил, как бы пояснил ситуацию и говорит, что это вот начало этапа признания, и окончательный этап будет, наверное, в феврале, когда сессия парламента Науру ратифицирует этот договор. То есть осталось ждать, в принципе, недолго, пару месяцев. И тогда уже Науру станет 4-м государством, которое признает независимость Абхазии и Южной Осетии.
То есть сегодня говорить о полном признании Южной Осетии и Абхазии со стороны Науру пока рано?
Да, подводим итог, да.
Мой вопрос всем участникам беседы. Признание двух самопроглашенных республик, Абхазия и Южная Осетия, со стороны именно государства Наура. Не есть ли это медвежья услуга для идеи независимости, поскольку, на мой взгляд, многие более известные в мире государства могут задуматься, становиться ли в один ряд вместе с Наура. Арустун, пожалуйста, вам вопрос.
В каком-то смысле да, но с другой стороны, мы не знаем просто это государство, какой цели преследует. Возможно, смотрит на Абхазию, на будущее отношения с Абхазией с какой-то надеждой. Или же играет какой-то невидимый фактор, вот эту роль просят, скажем так, признать, потому что сейчас нужно, наверное, вот число признавших независимость Абхазии и Южной Осетии государств надо увеличить. Я думаю, это вопрос интересов, потому что порой были тоже такие моменты, когда Соединенные Штаты или другие крупные европейские державы, они становились в один с государствами такого же значения.
Инал Хашик, как вы считаете, не зазорно ли Абхазии получить признание со стороны малоизвестного государства?
Ну, Науру, хотя и маленькое государство, малоизвестное, тем не менее, оно признанное международным сообществом, является членом ООН, и я думаю, здесь в этом каких-то проблем нет. Государство как государство, и я так думаю, если там речь идет о том, что там Науру где-то заинтересовано, я думаю, Науру тоже маленькая страна, но при этом как бы умудряется решать свои какие-то проблемы, пусть это даже будет решение собственных проблем через признание тех или иных государств. Кстати говоря, говоря, Науру в свое время признала независимость Косово, и за эту независимость Евросоюз ее, как известно, отблагодарил. И я не думаю, что там, допустим, сейчас как бы признание независимости, внутреннее содержание этой государственности определяется количеством государств, которые признала эту независимость. И я вообще просто считаю, что этот сегодняшний мир, он достаточно прагматичен и конъюнктурен. И, допустим, если Косово там признало более 60 государств, это не значит, что качество ее независимости чем-то отличает там качество независимости Абхазии. Просто у Косово более серьезный партнер, донор, друг и так далее в лице Соединенных Штатов. И в этом плане, как бы, конечно, количество государств, признавших самостоятельность Косово, оно значительно выше, чем Абхазии. В принципе, сейчас для Абхазии, наверное, не столь важно гоняться за всеми этими признаниями. Я думаю, для абхазов все-таки важно именно сделать свою независимость изнутри более качественной.
Спасибо, Инал. И вопрос нашему третьему собеседнику Дмитрию Шушарину. Вопрос в Москве. Как вы считаете, Дмитрий, какая благодарность была Науру за признание Южной Осетии Абхазии?
Ну, мы ничего не считаем. Мы сегодня тут ржем, потому что в Москве, я глубоко удивлен, почему эта цифра до сих пор не прозвучала в наших собеседниках, видимо, потому что они люди политкорректные, очень вежливые. Они считают не совсем приличным обсуждать вопрос российского бюджета. Но, тем не менее, нам, россиянам, это стало $50 миллионов. Лихивая сумма, правда, да?
Дмитрий, это за Абхазию цифра или за Южную Осетию тоже?
Ну, пока это вот, судя по всему, все-таки получилось, что за две. То есть, с вас, господа абхазы, то есть не с вас, конечно, с вашего народа, господина Багавши, 25 лимонов нам. И вы знаете, это скажется очень скоро на отношениях между Россией и Абхазией. Ситуация в России не так уж и хороша. Я не говорю о ситуации, положим, в российской глубинке. И сейчас первый вопрос, который задают все россияне, даже вполне лояльные Путину и Медведеву, как это так после таких страстных речей о состоянии больниц в Перми и Балагом после двух страшных катастроф отваливать такие деньги в Науру?
Спасибо, Дмитрий. Мой вопрос Арастуну Оружлук. Почему Абхазию и Южную Осетию признают государства, которые очень далеко от этих самопрошенных республик находятся, а вот ближайшие соседи, это страны СНГ, хранят молчание и даже выкручивание рук белорусскому президенту, ну, ничем не заканчивается?
Вопрос в том, что насколько Россия вызывает доверие у новых независимых государств. Дело в том, что у этих государств в основном даже внешнеполитические приоритеты еще не ясны. Есть некоторые государства, скажем, например, Грузия, там вроде бы определилось, это прозападное государство, там есть что-то там более или менее что-то ясно с Украиной, непонятно, что будет после президентских выборов. А из-за того, что пока вот это не ясно и не решен вопрос геополитический, конечно, вот эти государства, они будут все время стараться не проявлять каких-то там очень активных действий в этом направлении. И кроме того, конечно, у многих из этих государств СНГ существуют внутренние проблемы такого же характера. Ну, например, там возьмем Азербайджан, с Арменией в конфликт, центральноазиатских государств не все ясно. И кроме того, отношения этих государств пока с Россией не выяснены. Россия пытается как бы выкручивать, как вы сказали, руки. Но даже вот Беларусь еще не хочет определиться. Сидя на российской табуретке, Беларусь все-таки одним глазом присматривается к Западу.
Арастун, один к вам очень короткий вопрос. Возвращаясь в Азербайджан. В Азербайджане есть хоть один политик, который задумался о необходимости признания со стороны Баку Абхазии и Южной Осетии?
Я думаю, что это исключено даже теоретически.
Вопрос Иналу Хаши. Инал, по вашим данным, процесс признания Абхазии другими странами продолжится или на Науру будет поставлена точка?
Нет, я думаю, что процесс признания на этом не закончится. Я думаю, уже в следующем году, наверное, несколько государств признают. И не обязательно это будут страны, входящие в СНГ. Скорее всего, это может быть страны Латинской Америки, может быть Африки, может быть, опять же, мелкие государства, разбросанные по Тихому океану, островки. Наверное, вот этот процесс, он все-таки тихо-тихо продолжится. В принципе, сейчас в Абхазии не так сильно обращают внимание на количество государств, так или иначе, иначе признающих или собирающихся признавать. Для нас, наверное, самым главным был праздником, это вот год назад, 26 августа, когда признала Россия.
Мой вопрос Дмитрию Шушарину в Москву. Вот Абхазию и Южную Осетию уже признали 4 государства. Или не до конца признали. В этом мы будем еще разбираться долго, видимо. Но для вас их мнение авторитетно. Вот вы как московский турист хотите поехать отдохнуть в Абхазию или Южную Осетию в ближайшие годы?
Южная Осетия вообще место не курортное. В Абхазию, конечно, я не поеду. Бессмысленно совершенно. По причине я хочу ездить в Грузию. Если поеду в Абхазию, то через Грузию только поеду. Сейчас я хотел сказать другое. Вот в том поступлении на абхазского коллегии прозвучало очень ценное признание на самом деле. Что, собственно, сами абхазы очень мало озабочены этим признанием. Фактически, это признание сейчас, вот здесь 4 государства, плюс еще Хамас, кстати, не забудьте, что Хамас, а нужно России для того, чтобы как-то оправдать то, что было сделано, и признать себе какой-то определенный статус, как кажется, российским правительством. Тем людям во власти нужно. Но в случае с Науру, как выясняется, как мне кажется, возможно, чисто экономический интерес. Науру же известно как офшор. Мне кажется, что здесь происходит очень неприятная вещь. Фактически эти два маленьких народа, два маленьких государства, в общем-то, используются российской элитой для своих интересов, и не более того. Они пока еще, по-моему, не очень хорошо понимают, что они только материалы, больше ничего. А ездить я буду только государство себя уважающий, скажем так.
Это было мнение Дмитрия Шушарина, нашего собеседника из Москвы. Я только должен поправить вас, Дмитрий, в отношении Южной Осетии. В этой республике были прекрасные места для отдыха, прекрасные санатории и турбазы. К сожалению, они уже в прошлом. В нашем некруглом столе сегодня принимали участие абхазский эксперт и журналист, наш постоянный автор Инал Хашык, московский политолог и публицист Дмитрий Шушарин и руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арустун Оруджилу из Баку. Спасибо большое за беседу.
С экспертами беседовал Олег Кусов. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Подготовлен редакцией радио «Эхо Кавказа». Мы продолжаем знакомить наших радиослушателей с редкими документами, которые касаются истории самопровозглашенных государств на Кавказе в 20 веке. Сегодня речь пойдет о последнем кавказском имаме Нажмудине Гацинском. Материал Муртуза Дугричилова.
Сегодня речь пойдет о последнем кавказском имаме Нажмудине Гацинском. Почему не состоялся северокавказский эмират шейха Узуна Хаджи? Этим вопросом по сей день задаются исследователи и всякий раз находят новые объяснения, хотя главной причиной все называют его разлад с имамом Нажмудином Гацинским и вынужденный альянс с большевиками для совместной борьбы против генерала Деникина. Позицию имама Нажмудина шейх Узун Хаджи расценил как измену делу мусульман, но с этим трудно согласиться, если вспомнить, что свою борьбу, избранный в 17 году имамом Северного Кавказа Нажмудин, продолжал еще несколько лет после неудачной попытки Узуна Хаджи создать свой северокавказский эмират. Вот как характеризовали его противники. Нажмудин внушил массам через свой мощный агитпроп мулы шейхов, что каждый, кто откажется от участия в движении по созданию имамата, теряет свое мусульманство. Одних привлекала перспектива подработки, другими двигала боязнь оказаться вне ислама. Язык воззвания Нажмудина для горца был убедителен, понятен и сильно действовал на его воображение. Так писал Алибек Тахугоди в своей книге «Революция и контрреволюция в Дагестане», изданной в Махачкале в 1927 году. А вот сам образец языка воззвания имама Северного Кавказа Нажмудина, обеспечивавший ему столь долгий успех.
«Эй, кавказские мусульмане, не причиняйте вреда и ущерба иноверцам, грузинам, русским и евреям. Уважайте соседство. Если между ними есть такие лица, которые враждуют и не отступают от этого, то дайте им небольшой срок. Возможно, они одумаются. А если не опомнятся, то дайте им должное возмездие. Эй, кавказский народ! Шафииты, ханафиты, шииты, находящиеся на юге и находящиеся на севере, все вы братья друг другу. Объединяйтесь и не разъединяйтесь. Если вы не объединитесь, то ваша сила будет незначительной. Не отступайте от единства. Того, что есть на севере, нет на юге. Один у вас богат наукой, другой умом, третий смелостью, выносливостью. Пусть каждый из вас даст другому свои силы. Недостаток одного пополнит другой.
Опубликовано в газете «Джеридату Дагестан» 10 сентября 2017 года. На фотографии из архива ОГПУ НКВД КГБ размашистая надпись «Разыскивается». В 25-м году имам Нажмуддин был пойман. Из протокола допроса имама Нажмуддина Гацинского 25 сентября 1925 года в Ростове-на-Дону.
В начале 1918 года я находился в селении Гоцо Аварского округа. Тогда я еще не проводил выступления против советской власти, за что мною были недовольны Узу Хаджи и другие. В том же году я был приглашен в Темирхан-Шуру временным правительством для решения вопросов. В том же году Дахадаев начал военные действия. Мы отступили в Гоцо. Там я объявил газават и начал войну с Красной армией. Меня оттеснили в Хасавюртовский округ с 2000 бойцами. Военные действия продолжались переменным успехом 2 месяца. Затем месяц я провел в Гунибе и возвратился в Гоцо. В конце 1918 года я переехал в Темирхан-Шуру, где в то время были турки. В начале 1919 года я перебрался в Гоцо и оттуда отправил своих делегатов в Париж. Фирма Анатолия Шеркет была создана ханом Аварским на 1 миллион рублей, который дал я. Кроме этого, Франция ежемесячно выплачивала фирме по 9 тысяч рублей. Доходы с этой фирмы должны были идти на дело освобождения Кавказа. Первый курьер Хаджиев Али приехал ко мне в 1922 году и сообщил, что Лига наций постановила поделить Россию на сферы влияния. Кавказ должен был находиться под протекцией Англии. На возражение хана Аварского против передачи Кавказа англичанам ему в Лиге наций сказали, что Кавказ, как наиболее революционный, будет отдан англичанам. Хан Аварский заявил свой протест, мотивируя его тем, что Кавказ борется за свою независимость и против большевиков, и против белых, и, несмотря на то, что имам Гацинский после 9-месячной борьбы был разбит, это не значит, что он побежден окончательно. Совет Лиги наций постановил тогда согласиться на автономию Кавказа при условии передачи города Грозного и Баку, железной дороги и телеграфной линии на Кавказе англичанам до окончательного расчета по царским долгам. Хан Аварский, не будучи в состоянии самостоятельно принять решение, прислал ко мне Хаджиева Али за ответом. Я ответил, что не согласен на это и не признаю царских долгов, так как Кавказ при старом режиме был занят насильственно. Я поручил хану Аварскому настаивать перед Лигой наций на независимость Кавказа, без всяких уступок на основе международного права. В 1923 году приехал ко мне тот же курьер выяснить вопрос, согласен ли я на автономию Кавказа при установлении монархии. Еще в 1918 году Топа Чермоев предложил мне вести работу по поднятию восстания против советской власти под знаменем восстановления старого режима, но я отказался, говоря, что буду стоять на почве шариата, но не реставрации монархии.
По решению полномочного представительства ОГПУ Северокавказ края от 28 сентября 25 года Нажмуддин Гацинский был расстрелян, но борьба за независимость на Кавказе продолжалась.
Это был материал Муртуза Дубричила. Кавказский час, аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовлен редакцией радио «Эхо Кавказа». Привычная буханка хлеба весит 0,5 кило. Пробовали ли вы когда-нибудь съесть ее за один присест, да еще с большим куском сыра или мяса? Вот примерно таких форм и размеров бывают осетинские пироги. Осетинские пироги, для тех, кто их знает и ценит по достоинству, это больше, чем кулинарные изделия. Теперь есть вероятность, что пироги станут игроками большого спорта. Подробности в материале Алсу Курмашевой.
У футболистов ЦСКА есть своя традиция. После матча или интенсивных тренировок в раздевалку заказывается около десятка пицц для того, чтобы футболисты как можно быстрее восстанавливались. Калорийность высокая, продукт горячий, одним словом, приятно и полезно. Но, говорят, пицца в Москве нынче не та. И физиотерапевт ЦСКА Михаил Насипов подсчитал калории, сравнил вкусовые и эстетические особенности и пришел к выводу, что футболистов после матчей надо кормить осетинскими пирогами. Об этом нам рассказал журналист Фатима Гамми.
Физиотерапевт, который совмещает две позиции в сборной и в ЦСКА, это Михаил Насипов, он подошел неожиданно к нам, к журналистам телеканала «Спорт», посмотрел на меня, что означало, что он хочет задать вопрос мне, и вдруг сказал такую неожиданную очень вещь. Он А скажи мне, пожалуйста, где можно заказать хорошие осетинские пироги? Что угодно ожидала, учитывая даже то, что человек, он интереснейший и всегда может поразить чем-нибудь, удивить. Что угодно ожидала, кроме этого вопроса, и поэтому сначала даже замялась, и, естественно, пошла ответная журналистская реакция, да, вопросом на вопрос. А зачем вам?
Главное кулинарное блюдо осетин действительно приобретает в Москве заметную популярность. И теперь осталось только решить, кто из осетинских хозяек достоин кормить знаменитых игроков.
Все, насколько я поняла, упирается исключительно в телефон и в компанию, которая будет достойно, скажем так, обслуживать игроков.
Осетинские пироги игрокам знакомы так же, как и пицца, а для некоторых они просто родные.
Ряд игроков очень обрадовались такому решению, потому как я после этого беседовала с Аланом Загоевым, он сказал, что да, краем уха что-то такое слышал и очень рад. Он говорит, а картофчины будут привозить? Картофчины – это пироги с картошкой.
Осетинские пироги для тех, кто их ценит по достоинству, это больше, чем кулинарные изделия, говорит Фатима Гамми.
Представьте себе, что вы кушаете счастье. Вот приблизительно такие же, те, кто знаком что с тем, что такое осетинские пироги, и те, кто знаком с традициями того, как они подаются на стол, и что предшествует, в принципе, тому, чтобы их употребить, скажем, да, они вот именно так это и ассоциируют, потому что момент, когда человек берет пирог и ест его, это вот лично для меня, как и для многих моих знакомых, это такой момент блаженства и счастья.
В Осетии без пирогов немыслимо ни одно значимое застолье. Место пирогам отводят всегда в центре стола. Блюда, окружающие их, могут быть более изысканными или калорийными, но главное внимание присутствующих при этом все же достанется пирогам. Над пирогами произносятся молитвы и важнейшие тосты, только после этого их разрезают на 8 частей. Дотронуться до изделия из тонкого теста можно лишь когда старший стола положит дольку в вашу тарелку. В этом кроется большой смысл.
Это был материал Алсу Курмашевой. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час». Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Поверх барьеров клоуны о своем призвании.
Никогда не ставь себя выше зрителя. Они это не любят. Надо быть вместе с ними.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате 18 человек пострадали.
НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности.
Президиум Верховного суда внесено представление о возобновлении производства.
Исчезновение металлической конструкции, которая являлась частью ворот бывшего нацистского
концлагеря. В главном кафедральном соборе Тимишоара прошло поминальное богослужение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».